истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер всем. Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Добрый вечер. Сергей Бунтман сегодня вместе с Натальей Ивановной. Мы ведем программу «Все так». И сначала у нас небольшое объявление будет, а потом уже мы перейдем к нашему герою и к вопросам, связанным с ним.
Объявление такое. 12 февраля в среду в Центральном доме литераторов будет моя лекция в 19:30, посвященная королеве Виктории, с подзаголовком «Символ на троне». У меня женский сезон там происходит, в этом лектории. Так что милости просим, те, кого это привлечет, все подробности на сайте «Прямой речи».
Ну, принц Альберта только не забудьте, он был хороший человек.
Разве можно его не заметить?
Он был чудесный человек. А я задам вопрос довольно мутный, но вы быстро догадаетесь. Ян Собеский, вот я думаю, что за этот час вы поймете, что это был один из величайших людей Польши и Европы 17 века. Не оставил он династии, не сделал, но в Польше трудно.
Хотя мы очень тоже, хотел.
Тоже это еще, да, там не получилось. Но вот его внучка, дочь его старшего сына Якуба, вышла замуж за какого-то странного шевалье Сен-Жоржа. На самом деле это был вовсе никакой не шевалье, никакой не Сен-Жорж и даже не француз. А это был представитель и даже непризнанный король одной известной европейской династии. Вот скажите, какой династии, а мы потом с вами все догадаемся, кто это такой был. У него даже прозвище было в свое время. Догадайтесь. Так вот, как за представителя какой династии этого таинственного шевалье Сен-Жоржа вышла замуж Клементина, внучка Яна Собеского, плюс 7-985-970-45-40. Родился он на Украине, да, на нынешней.
Обратимся к Яну Собескому. Я в подзаголовок поставила прозвище «Лев Лехистана». О, да. Его так прозвали турки, что означает «польский лев». Угу. Одно дело, если его спасителем Европы называет Европа, и вполне заслуженно. Но даже враги турки назвали его львом. То есть это один из крупнейших европейских полководцев. Был полководцем еще и в статусе короля, правил Речи Посполитой 22 года. И Речь Посполита при нем – это еще очень крупное государство. Объединение Польши и Великого Литовского княжества, которое произошло в XVI веке, в 1569 году, у них был общий сейм, единая монета, очень важные такие и принцип выборности короля на сейме, охватывал территории современной Польши, Литвы, Латвии, Украины, Белоруссии, частично России, Эстонии, Молдовы и Словакии. Это было грандиозное государственное образование в центре Европы. И вот 22 года он правил этим крупным государством. Ну, а как полководец, об этом будет рассказано по ходу передачи. Биография Яна Собеского ранняя кажется какой-то такой не очень яркой, не очень привлекательной, общешлихетской, общепольской. Тем интереснее потом тот взлет, который с ним происходит.
Но там еще у папы был выгодный брак.
Да, хороший. Папа был... Вообще, по выгодным бракам они были мастера.
Да, оба.
И папа, и Ян отличились. Итак, отец из, ну, среднего дворянства польского, рода Собеских, Якуб Собеский, он был не выдающимся человеком, но вполне состоятельным, разбогател и начал карьеру благодаря браку. Он женился, это мать Собеского, на Софии Теофилии Данилович, которая была внучкой выдающегося полководца Польши и главнокомандующего Станислава Жалковского. Нам он примечателен.
Жалковский нам, конечно.
Жалковский, да, да. В русской истории.
Он
вступил в Москву 4 июля 1610 года.
Опять же, могу пальцем показать, где они тут сражались.
Это было рядом.
Рядом с эхом
Москвы.
У ресторана «Прага».
Да, задействовал, обеспечил свержение Шуйского Василия Ивановича, увез его в Варшаву, где Шуйский скончался. То есть она внучка очень заметного человека. Отец дослужился до должности краковского каштеляна. Это много. Краков – древняя столица, Краков уважаем, почитаем, центр культуры, и краковский каштелян – это не пустяковая должность. У Яна есть брат Марик, а сестра Екатерина. брат Марик рано погиб, сейчас скажу, когда это произошло. Екатерина дважды была в браке, вот они по бракам были удивительные люди. Браки с самыми богатыми и знатными людьми Польши. Сестра вышла замуж сначала за Владислава Заславского и затем Михала Казимира Радзивилла из самых высот. То есть это семейство на браках и связях при дворе строило многое. Но, конечно, не все. Образование Яна Собеского имело значение для его дальнейшей судьбы. Это было прекрасное образование. Ягеллонская академия в Кракове, основанная при королеве Едвиге, она содействовала очень много этому всему. И затем 2 года вместе с братом Мариком в странах Западной Европы, в нескольких учреждениях они обучались, знал латынь, французский, немецкий, итальянский. Согласитесь, для военного, Сергей Александрович, очень большая...
Он потом еще татарский выучил.
Эрудит. Да,
он у нас
в два счета.
Молодец, да.
Отправился с дипломатической миссией, и там выучил татарский язык.
Да, ну, в плену, когда побывал, он написал вообще о состоянии этого всего государства.
Склонен.
Который он потом разобьет. Вот он,
склонен к познанию, склонен к изучению нового. И, в общем, психология не военного такого, только военного, который знает только поле брани, а человек с эрудицией. В 1648 году, Яну 19 лет, они вернулись с Мариком после путешествия по Западной Европе в Польшу. А в это время Польша воевала против восстания под руководством Богдана Хмельницкого, украинского массового этого движения, за то, чтобы сохранить Украину под польской властью. Юные братья вступили в польское войско. И в этом войске погиб Марик, который попал в татарский плен. Татары были союзниками, противниками Польши, татарская конница, крымская, играла очень большую роль вообще в это время.
Они были на разных сторонах, и
да.
Это все, это такое было туда и сюда.
Они перебрасывались.
Это был фактор, татарский фактор, он очень, очень важен был.
Очень для Европы этого времени. Вообще, надо сказать, центральная Европа этого времени – это котел кипящий. Это кипящий, клокочущий котел, который, с одной стороны, самоутверждается перед лицом традиционных лидеров европейских, Франции, Священной Римской империи, прежде всего, Священной Римской империи и германской нации. Но вместе с тем, друг с другом выясняют отношения. А еще третий фактор – они все вместе находятся перед угрозой движения с востока Турецкой Османской империи. То есть это кипящий котел.
Там еще котел. Московское государство поджимает,
да,
очень
выходит
сильно.
На историческую арену Московское государство. Котел кипит и клокочет. Если сегодня в какой-то мере, ну, относительной, все-таки Европа стремится к единству, к взаимопониманию, центральноевропейские государства стремятся включиться в это единство, то мы как раз сегодня говорим о временах, это 17 век, когда это был кипящий котел. Я не упомянула год рождения Яна Собеского, это недопустимо, это 1629 год. Но вот в 1648...
Вот, да. Отсчитали назад, да. И сказали, что ему 19 было.
19.
Да.
Он юноша. Братья вступили в польское войско. Марик попал в татарский плен и исчез. Его следы просто затерялись. Семья потеряла этого человека. Ян же начал карьеру дипломатом, о чем уже Сергей Александрович упоминал. Он принял участие в посольстве Польши в Турцию, изучал Восток, изучил там татарский язык, интересовался тем, что такое Турция. Ну и, казалось бы, может быть, вырастет в дипломата. Нет, судьба его сложилась иначе. Королем Польши в это время был Ян II Казимир из династии Ваза. Династия Ваза корнями своими по происхождению шведская. Этот сын Сигизмунда III, знаменитого правителя, который претендовал на корону и имел права и Швеции, и Польши, еще мечтал и о московской, ему все время мало было корон, и венгерскую имел. Этот человек правил в это время Польшей, и вот Ян как бы оказывается дипломатом, может быть, так сложится его жизнь. Но нет, военная косточка побеждает. Ян принимает участие в войнах 50-х годов 17 века с Россией. Это борьба за украинские земли. Конечно, фигура очень яркая и достойная, но достаточно заметно враждовавшая в истории с русским государством. Может быть, этим объясняется недостаточный интерес в русскоязычной литературе к этой фигуре. Конечно, он заслуживает большего внимания. Но в 1667 году было заключено Андрусовское перемирие, вообще их было много, по которому Польша отказалась от левобережной Украины и Смоленщины. То есть самые болезненные вопросы не то чтобы были решены, но на какое-то время были отложены. И все-таки по-настоящему важнейшие события его жизни начинаются в 50-х годах 17 века. В 1655 году произошло то, что в истории сохранилось под названием «Шведский потоп».
Да.
Вот так его и называют по сей день. В общем, нашествие. Может, тут еще вопрос переводов.
Нет, все правильно, потоп.
Потоп войск.
Это потоп, и если читаете трилогию Сенкевича, ничего лучше. Зачем вам? Что вам еще нужно? Трилогию Сенкевича читайте.
Так же, как когда говорю про Францию, говорю, читайте Дюма,
да.
Мудрёныч.
Читайте трилогию Сенкевича, это великие книги.
«Шведский потоп» 1655-1660 годов – это попытка едва родившейся, как я понимаю, Великой Швеции, ибо после 30-летней войны, где Густав II Адольф, ну, выступил как выдающийся полководец, шведский король, и поднял Швецию, поставил в ряд великих держав, великодержавные наклонности и устремления Швеции стали проявляться очень заметно.
С одной стороны, это все, я бы сказал, конечно, это все принадлежит какой-то степени той же 30-летней войны. И все
конечно.
Эти ситуации в Европе,
конечно.
И религиозные ситуации, и династической. И потом Швеция, Польша, Польша, Швеция, два короля династии Васа. Там
просто, их связала судьба.
Фактически родственники Васа, хотя там уже у шведов, уже, как мы знаем из передачи, про Кристину, это уже немножко не то, но...
Крепнет национальное самосознание, конечно, и в Швеции, и в Польше. Но после успеха Вестфальского мира 1648 года, во многом обеспеченного Густавом II Адольфом, Швеция претендует на очень многое. И вот на что, в сущности, прежде всего претендовала Швеция? Захватить, подчинить себе все побережье Балтики. Тогда это стало бы не просто великой державой в Европе, это была бы величайшая держава. Как говорили и говорят, и пишут, попытка, мечта о том, чтобы Балтика стала внутренним морем Швеции.
Да, наше море, как у римлян, так Средиземное,
это,
так
да,
Балтика
да,
было бы Шведское море.
Да. Как Рим бился за Средиземное с Карфагеном, так здесь со всеми за Балтику. Две большие армии Карла X, тот самый Карл Густав, кузен Кристины Шведской, в чью пользу она отреклась от престола, вступили в Польшу. Тут момент в биографии Яна Собеского немножко сложный. Как по-разному разные авторы пишут. Не разобрался, не сориентировался, учитывал прежде всего то, что на польском престоле король со шведскими корнями, шведского происхождения
там
ваза.
Там была непонятная ситуация,
да.
Потому что и многие магнаты, и гетманы некоторые...
Не сразу разобрались с ситуацией.
Да, а потом он еще ведь свойственник Радзивиллов.
Да, и это важно.
И Радзивилл, и там была очень сложная ситуация. Опять же, я вас
адресую. А Радзивилл всегда в оппозиции. Радзивилл всегда в оппозиции.
И непонятно было, какую позицию точно займет Ян Казимир.
И поначалу он оказался на стороне оппозиции против польского короля. Раз на престоле ваза, значит, это не тот король, который... Ну, в общем, встал на сторону оппозиции. Но когда увидел, как я полагаю, что этот самый потоп угрожает самому существованию польского государства,
да.
Когда шведы заняли Варшаву и Краков, сегодня даже трудно это представить, они заняли Варшаву и Краков, кажется, Польше конец. И вот в этот момент к его достоинству Ян III, будущий король, а пока просто Ян Собеский, переходит на сторону короля Польши. Будем защищать польскую корону. В конце 1655 года происходит событие, вот, казалось бы, частное. Как много в истории значит подробности, детали, и особенно эмоционально окрашенные детали. На это знаменитая оборона монастыря близ города Ченстохова,
да,
на Ясной горе,
да,
где чудо, вот считается, случилось чудо, отстояли этот монастырь против абсолютно превосходящих шведских сил. Там находилась знаменитая икона Божьей Матери, Матка Боска Ченстоховска. Кто не знает этих слов? И вот современники, это все-таки люди, конечно, 17 века, ну, мы на днях видели, что люди 21 века также готовы верить в чудо, в чудеса, в святыни, а уж тогда-то вообще никаких сомнений. Не сомневались, что корона, икона защитила, спасла защитников этого монастыря. Король Ян II Казимир, который до этого бежал. Варшава захвачена, Краков захвачен и скрывался в Силезии, в германских землях. Ян II Казимир вернулся, а это очень важно для страны. Король на месте. И Ян уже на его стороне. И тут он удачно воюет. Ему 36 лет в это время. Это уже далеко не мальчик. У него большая военная биография с отдельными успехами. Но два его триумфа впереди. Об этом ни он не знает, никто не знает.
Конечно.
Но я бы сказала одновременно, он не менее удачно женился. А может быть и более удачно, чем его тогдашние военные победы. Он женился на богатой вдове, француженке с французскими корнями абсолютно, Марысеньке Замойской из свиты королевы Марии Людовики.
Да.
Во-первых, западноевропейское происхождение и ее связи с европейскими дворами, она очень быстро это доказала, проникнув ко двору самого Людовика XIV. Во-вторых, богатая, очень богатая, поразительно энергичная, и, как выяснилось, вся дальнейшая показала их жизнь, из тех, кого даже в литературе некоторые авторы называют архитектор карьеры мужа. Придворный, да, но на поле боя Марысенька была ни при чем.
Ну, он бы так и остался без нее, он так бы остался полководцем.
Да, пожалуй, тем более, что никакой придворной ловкости в нем, видимо, не было. Сохранились его многочисленные письма к этой самой Марысеньке. Виделись-то они мало, но писал он ей добросовестно и подробно.
И хорошо.
Да, и насколько вот мне удалось ознакомиться, весьма, конечно, не очень подробно и глубоко, это был человек, ну, из добропорядочных военных людей долго, но не придворный. И при дворе он бы едва ли бы как-то проблистал и продвинулся. Но считается, что благодаря именно ее протекции, именно ее хлопотом перед королевой польской, Ян сделался полным коронным гетманом. 1666 год. Кто это такой? Это, скажем так, заместитель главнокомандующего. Главнокомандующий в Польше называется великий гетман, а его правая рука – полный коронный, их может быть несколько, полный коронный гетман, великий один. Но всего через два года, в 1668-м, Ян Собеский уже великий гетман. Вот, пожалуй, вот до этих пор это строительство его карьеры, а в дальнейшем только исключительно его личные собственные качества, прежде всего воина и полководца, обеспечивают его дальнейшее место в истории. В 1669 году скончался король Ян II Казимир, тот самый из династии Ваза. На этом династия Ваза в Польше закончилась. И то, что вот эта мысль иностранца на престоле, она очень раздражала польскую шляхту. И с кончиной этого короля, кончина такая романтическая, что-то еще рыцарское в Польше было. У него умерла жена, И он считается так, вот не мог перенести кончину жены. Отрекся от престола на почве личных переживаний. Ну и уехал во Францию, и там умер очень скоро. Что такое романтическое еще жило в этой польской шляхте?
Тоже, кстати, очень интересный человек Ян Казимир.
Безусловно.
Когда-нибудь о нем.
Здесь много ярких фигур. Сказать. С удовольствием, Сергей Александрович. Но после его кончины польская шляхта зациклена, как мы скажем сегодня, на одной мысли. Кто бы ни был, лишь бы чистокровный, чистокровнейший поляк. Их стали претендентов на польскую корону, кандидатуры для избрания, стали называть пястами. Хотя пяст первоначально это основоположник древний.
Да, пиасты Мешко первые.
Древний.
Пиасты, первая династия.
Десятый век.
Да.
Вот с десятого века. И вот теперь вся Польша говорит: хотим пиаста. Кто бы это ни был, каким бы он ни был. Вот на этом у нас и наступает перерыв на новости.
Результаты выборов вы узнаете через 5 минут, так же, как и итоги ваших ответов на вопросы.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Нас ждет продолжение истории Яна Собеского, Наталья Ивановна Басовская, Сергей Бунтман здесь. Потрясающий Наталья Ивановна, у нас слушатели.
Все узнали.
Нет, даже дело не в этом. Настоящие спортсмены, потому что я не объявил приз.
То есть они ради
интереса, да. Настоящие спортсмены. Это Польша, у нас оранжевый гид, путеводитель, замечательный путеводитель по Польше. Я уже туда окунулся перед передачей. И вот правильный ответ. Итак, внучка Яна Собеского, нашего героя, Клементина, она вышла замуж за некоего шевалье Сен-Жоржа. Это был никто иной, как Джеймс Фрэнсис Эдвард Стюарт, в традиции сторонников Стюарта якобитов Яков III, король непризнанный. И вот она разделила его судьбу, родила ему двух замечательных мальчиков еще ко всему. Так вот сложилась судьба, и правильный ответ – династия Стюартов. Михаил 5589, Ирина 7976, Людмила 1575, Алла 2894, у нас 10 экземпляров, Максим 5934, Михаил 2489, Михал здесь написано хорошо, Евгений 7750, Роман 0088, Татьяна 0311 и Александр 1745. Спасибо за последние цифры вашего телефона. Они в семье Собеских очень важны. 1745. Сегодня хорошее настроение очень. Итак,
продолжаем.
Мы оставили выборы.
Немножко
надо выбирать.
Когда сказал, что наши слушатели настоящие спортсмены, я подумал, что они написали, отвечать не будем, бежим все в проруби прыгать. Но, слава богу, нет. Не в этом смысле.
Нет, не в этом. Нет,
я очень рада, что действительно ради знания как такового, но путеводитель, правда, прекрасный. Итак, уже великий гетман, уже знаменитая крупная фигура, жена близка к королевскому двору и так далее. Видимо, ей твердо уже мечталось, не станет ли Ян Собеский польским королем.
Прямо сейчас.
Прямо сейчас.
На этих выборах.
В 1674 году. Но нет. Вот эта идея только чистокровного пиаста, чтобы суперпольское было происхождение, никаких побочных примесей, скажем, в роду, она привела на королевский престол Польши Михала Корибута Вишневецкого. Потому что древний род, потому что аристократия, потому что глубокие корни.
Да, потому что недавний герой вообще всей борьбы с Хмельниччиной, Ерема Вишневецкий.
Да,
и все это важно.
Человек на престоле, он оказался не очень яркий, не очень значительный, но было ясно, что шляхта решительно за него. Жена Яна Собеского отправилась после этого избрания во Францию, пользуясь своими связями, контактами, ко двору самого Людовика XIV. Есть мнение, что она уже заботилась о том, не получить ли в будущем поддержку Франции и, прежде всего, финансовую поддержку, если вдруг в будущем кандидатура ее мужа таки будет баллотироваться на королевский престол. Может быть, такая предусмотрительность. И есть версия, что деньги-то она получила. Но ситуация в Европе сильно изменилась. В 1672 году, это приближение звездного часа, звездных часов Яна Собесского, началась война с Турцией, с Османской империей. Это давнишняя история, она длится давно. Центральная Европа давно под угрозой нашествия со стороны Османской империи. В свое время говорили мы в передаче с Алексеем Алексеевичем о Яноше Хуниде, венгерском полководце, который в 15 веке, первой половине, безумно, отчаянно сражался и сдержал нашествие турок на некое существенное время. Нашествие на Вену могло быть раньше. Мы говорили о Владе III по прозвищу Дракула, который тоже внес некую свою свирепую лепту в борьбу с Османской империей. Это 30-е и 70-е годы 15 века. То есть Европа центральная давно под этой угрозой. И вот эта угроза реализуется в очередной раз. Мехмед IV, последний заметный завоеватель, османский правитель. После него Османская империя начинает только терять свои кусочки, частицы. А пока она огромна, она раскинулась в Азии, на Балканском полуострове, куски в Европе. Мехмед только что отвоевал Крит, например, победив Венецию, которая умеет воевать на море. И так далее. И вот в конце лета 1672 года его огромная армия вторгается в Южную Польшу. Предположительно, войско османское насчитывало 200 тысяч человек, около, от 150 до 200, включая крымскую татарскую конницу, о которой мы говорили, казаков гетмана Петра Дорошенко, что только не было намешано. У кого были претензии что-нибудь оторвать с помощью тех же османов от той же Польши или от русских земель, те и включались под командованием визиря Ахмеда Паши. Захвачена крепость Кременец, где больше тысячи, 1100, кажется, поляков взорвали крепость вместе с собой.
Опять же, читайте Сенкевич, да, пан Володыевский.
Да, конечно, да. Да. И таких примеров было в Западной Европе, в Центральной Европе не единственный такой пример. Перед лицом османской угрозы люди, ну, жертвенно себя вели. В ответ на эти события, в частности, этот взрыв, зреет идея всенародной борьбы против очередной вспышки османской угрозы. И вот в этой обстановке, повторяю, 1672 год, поляки уже вынуждены оборонять, юг Польши уже захвачен, Ян Собеский поднял всю Польшу на борьбу с турками. Вот здесь он проявил себя уже не просто как командующий, он как человек, взывавший к всеобщему национальному подъему. Да, это время формирования нации. Его армия, цифры разные, от 30 до 40 тысяч человек. Плюс союзники, которые постепенно присоединятся отдельными отрядами. Но первоначально только вот эта сравнительно небольшая армия по сравнению с турками. Он повел ее к крепости Хатин. Сегодня это город в Черновицкой области Украины. А тогда это была крупная и очень сильно до середины XIX века укрепленная турецкая крепость. Ну, как всякие эти пограничные крепости, ну, временами переходила.
И такая, да, и знаковая крепость, потому, да, что это время центр борьбы вокруг.
Из рук в руки переходила.
Экспансия, да, турецкая.
Двигаем границу туда, двигаем, да, сюда. Когда-то она была в составе Киевской Руси, а потом вот стала в XVII веке пограничьем между опасностью с востока, османской серьезнейшей угрозой и Центральной Европой. Итак, первый звездный час Яна Собесского – это событие, битва при Хатине. 1673 год. Поздняя осень, поздний ноябрь. И весьма холодный. Польские и литовские войска, вот здесь они совместно, против Хусейна Паши. Он считается, что турки превосходят примерно вдвое то, чем командует Ян Собесский. Битва длилась 2 дня. И когда на исходе первого дня они разошлись, как бы битва затихла, в те времена чаще всего с наступлением темноты сражение прекращалось. Ян Собесский приказал своим войскам не уходить с поля боя. чтобы и турки не могли уйти. А он учитывал, как турки хуже, чем поляки, переносят холод. Вообще, надо сказать, климатические условия – это очень важно для тогдашней войны. Не электронной, не современной, а вот тогдашней, абсолютно антропогенной войны. Сколько бы ни писали о генерале Морозе, это имело значение в русской истории. И также и здесь, или я читала дневники польского секретаря под стенами Пскова, когда Степан Батори, войска Степана Батори осаждали Псков. Как он пишет, как мы мерзнем, мы умираем от холода. Это поляки в Пскове, а турки на Украине – это примерно то же самое. И вот турки остались замерзшие, к утру плохо себя чувствующий. Ночью был тяжелый дождь со снегом. Это одна из самых маловыносимых, одно из самых маловыносимых климатических явлений. И утром штурм. Во главе лично Ян Собеский повел свои войска. Считается, что потери турок были невероятные. Мне трудно в такие цифры поверить, но пишут польские авторы, что из 30-тысячного войска осталось в живых, ушли из-под Хатина не более 4 тысяч. Пусть преувеличены, это часто свойство исторического источника. Но когда современники в силу разных причин уменьшают, прибавляют, но когда ты видишь, в какую сторону, какова тенденция, за этим ты ощущаешь реальность. После завершения этого сражения под Хатином Собеский не знал, что он уже получил от турок прозвище «Лев Лехистана», «Ляхи-поляки», «Польский лев», и что накануне этой битвы, коммуникации были не те, что сегодня, скончался король Польши Михал Корибут-Вишневецкий, и польский престол свободен. Он мог бы преследовать турок, но он не стал, потому что он бросился в Варшаву, понимая, что у него есть теперь изряднейшие шансы, ему 45 лет, героем, победителем быть избранным на польский престол. И действительно, 21 мая 1674 года Ян Собеский с удивительным для польской шляхты единодушием на сейме избран королем Польши Яном III.
К тому времени он был абсолютный герой.
Абсолютный.
Да. Неоспоримый вождь был Ян Собеский.
Если кто-то попробовал это как-то опровергать, тем хуже было бы для того, кто это пытался сделать. Следующие годы он уже король Польши. 1674-1683. Это 9 лет. Ян III продолжает воевать с турками. Нет таких грандиозных сражений, но битвы происходят в Молдове, в Румынии, на Западной Украине. И вот, кажется,
если по-современному говорить,
сейчас
да.
На современных, я называю современные названия, на территории современных Молдовы, Румынии, западной части Украины. И вот кажется, все-таки вот сейчас отобьются, потому что абсолютного успеха у османов нет. И все-таки через 10 лет после Хатина, в 1683-м, султан Мехмед IV лично возглавил опять огромную османскую армию, которая вторгается в Австрию. Вот Европа столько пролила крови, столько потратила сил. Казалось, она отбилась, отстояла себя. Ничего подобного. Это последний такой штурм, но очень опасный. Опять огромная армия, больше 100 тысяч человек, двигаются к Вене. Римский папа Иннокентий XI зовет европейских государей на помощь. Объединитесь, стойте против мусульманского нашествия. Но особо яркого единения, чтобы собрались сразу многие тысячи, нет. Вот не хватало такого единство Европе не раз в противостоянии османской угрозе.
Я уж Франция повесится скорее, чем пойдет вместе с империей, да. Пойдет
Франция воевать
с турками.
Настолько боится усиления Габсбургов в Священной Римской империи, что ни за что. Священная Римская империя боится усиления
Они из-за этого еще и Яну Собескому-то не покровительствовали?
Нет, конечно.
Потому что они хотели шведско-польско-французского союза.
Считается, что Марысенька как бы даже обещала содействовать такому союзу. И, ну, может быть, она превзошла свои возможности. Но благодаря под это обещание и выпрошила французские деньги. И вот как когда-то перед, уже много времени назад, в середине 15 века, перед угрозой тогдашнего вторжения в Константинополь, ну, нет Соединенной Европы, не защитила она Константинополь. Правда, тогда еще и расхождения конфессиональные. Там православный, центр православия.
Сейчас у нас католики, лютеране разных, кальвинисты.
Да,
кто угодно
конечно.
У нас. Это
считалось, что Матка Босха Ченстаховска тогда защитила монастырь еще и потому, что штурмовали монастырь нечестивцы лютеранские. Так
конечно,
что
шведы,
все
да.
Все запутано.
Конечно. Но мы-то знаем, что это пан Кмитис взорвал пушку, это мы же тоже читали, Сенкевича, в шведскую.
Итак, зовут на помощь, а в общем-то противостоит реально армия Собесского. Опять около 30 тысяч человек. Вена в осаде. Как далеко прошли османские войска. Марш-бросок Собесского от Варшавы до Вены 320 километров. По тогдашним возможностям за 15 дней был очень героическим маршем-броском. И он подошел к апогею своей биографии, к звездному, высшему звездному часу своей жизни. Это битва под Веной. Польское войско Яна III, с включением отдельных частей австрийского войска, единичных отрядов из некоторых германских княжеств, император Леопольд, император Священной Римской империи германской нации, занимал очень сомнительную позицию. За кого он понять трудно. Сам бежал из-под Вены, бросив всех на произвол судьбы. И 12 сентября 1683 года состоялась битва у ворот Вены. Ян Собеский – герой этого сражения. Отмечается сильная польская артиллерия. Вот у турок была не слабее артиллерия. Но самое дело решил опять почти средневековый эпизод, достойный какого-нибудь Ричарда I «Львиное сердце». Вот когда неясно было, на чью сторону склоняется перспектива победы, Ян III отдал приказ – атаковать кавалерией шатер главнокомандующего турецкого великого визира, визиря Кара Мустафы. Какой-то средневековый приказ. Какое-то безумство. Кстати, очень свойственное польской военной традиции. Вспомним Валдаевского, который
уже не знает. С другой стороны, это очень мощный прорыв. Это все равно, что танки бросить. Потому что польская кавалерия тогда, это на самом деле, это оружие одного удара. Но если этот удар тяжелой кавалерии
сконцентрирован в одной
сконцентрирован,
точке,
то это удар в самую болевую точку.
А он назвал в виде точки шатер главнокомандующего сердце. Но если бы у турок была посильнее артиллерия, то, конечно, никакая кавалерия против сильной артиллерии ничего бы не смогла сделать. Вот какая-то... Часто мы говорим, историки, это граница эпох. Да, граница эпох. Нового времени. И вот от остатков этого европейского рыцарства.
Не только артиллерия. Если бы они умели выстраиваться в каре, как это делали испанцы тогда же. Если бы они умели, вот если бы были настоящие пикинеры. То
или как римляне сражались бы.
Да, или как казаки выстраивали вазы.
У османов началась паника. Я думаю, просто вот еще и психологически эта бешеная атака, она произвела совершенно невероятное впечатление. Побежали. Почему бежал визир? Бросив в шатре великое знамя, священное мусульманское знамя пророка. Я даже объяснить это не могу. Это психологический какой-то слом. Это знамя захвачено в шатре великого визиря. Нормально не взять с собой знамя? Ненормально. Ян Собесский – абсолютный победитель, абсолютный герой, отправляет это знамя пророка римскому папе Иннокентию 11. Вдохновителю отправлено знамя. Победа! Какая победа! Возвращается в Вену быстренько ревнивый германский император Леопольд I. И вот тут происходит то, что часто в истории несуразны эти слова эмоциональные. Справедливость, несправедливость. Но не сказать, что это было что-то такое безумно несправедливое, невозможно. Яну Собесскому запрещен не то, чтобы триумф в римском смысле слова. Те триумфы ушли в прошлое. Они довольно, ну, всю римскую историю. В «Зените» были триумфы. Полководец победоносно получает моральную плату за свою отвагу и победу. В «Византии» были триумфы на манер римских, и тоже это были великие торжества. Но ему запрещен, в общем-то, торжественный въезд в город, который он спас. Да. Жителям Леопольд запретил приветствовать Яна Собесского.
Это Ян Собесский говорил: тот малый народ, который меня приветствует, да, везде. Тот малый народ, в смысле простой народ.
Простой.
Который приветствует, который плачет.
Им запретили приветствовать. Они стояли молча, но они вышли. Малый народ, совершенно верно, Сергей Александрович, вышел на улицы Вены. Они стояли молча, плакали. И только наиболее отважные решались протянуть к нему руки. Вот она, то ли справедливость, а может быть, высшая справедливость. Он зато получил какое-то такое, ну, моральное ощущение, которое отразил в письмах. Цитирую из письма к жене после победы. «Бог и Пан наш, благословенный, на веки веков, дал победу и славу нашему народу, о которой прошлые века никогда не слышали. Все орудия, весь лагерь, несметное богатство досталось в наши руки. Неприятель бежит». Ну, вот славное описание. Да, для польской истории, для маленького польского народа славнейшее. Но еще интересней он написал папе Иннокентию XI. «Мы пришли, увидели, все ясно, кого он цитирует, Бог победил, это Цезарь, победивший Фарнака в Понтийское, да, царство. Вени, види, вице, пришел, увидел, победил. Мы
он
пришли,
католик.
А у него мы пришли, увидели и победил Бог. Но все равно интересно, что он откровенно внутренне, вступает во внутренний диалог с великим, величайшим полководцем древности Гаем Юлием Цезарем. И вот пусть император германский не дал ему насладиться победой, не признал в нем триумфатора, он намекает на то, что внутри себя он понимает, какой он триумфатор и какая это великая не только для польской истории, для Европы, победа величайшая. Но будучи человеком не отталкивающе амбициозным, он, захвативший знамя пророка и отправивший его в Рим, позволяет себе только намек на Гая Юлия Цезаря. Это я уже прочитываю сама. И переводит знаменитое Гая Юлия «Вени, види, я пришел, я увидел, я победил», переделывает на «мы». Христианская психология, роль церкви. Католическая церковь в Польше имела совершенно огромное значение, влияние духовное. Это все здесь отражено. После этого знаменитого звездного часа, не вполне справедливо выглядевшего, но, как я полагаю, внутри, в душе, понятого Собесским совершенно адекватно, он правил еще 13 лет. Но без подобных или даже близких к тому взлетов. Он заключил в 1683 году так называемый «Вечный мир с Россией», в котором отказался от притязаний на левобережную Украину, Киев, Черниговские и Смоленские земли. В общем, мир, говорящий о том, что Россия набирает силу, и что времена, когда тот же Жалкевский какого-никакого русского царя увез в Варшаву, эти времена не повторятся.
Впрочем, отметьте, это при Софье было.
Да.
Это при Софье.
Разговором
о Софье.
Австрия и Франция, опасаясь усиления Речи Посполитой, всячески препятствуют его политическим успехам. И впереди, конечно, упадок Польши после Яна III Собеского. Она на таком взлете больше не удержится. Плюс его внутренняя политика. Он очень нескрываемо надеялся стать основателем династии и передать престол своим сыновьям, ну, старшему сыну. Для Польши это, конечно, того времени, ну, красная тряпка, как мы скажем сейчас. Шляхта никогда не могла бы этого принять. Могла остаться надежда, что кто-то из них будет избран. Но нет. После кончины Яна Собеского, происшедшей совершенно естественным образом, он умер под Варшавой в своем имении, сыновья стали судиться с матерью из-за наследства. Это морально оттолкнуло все польское общество против его потомков. И в 1696 году королем Польши был избран саксонский курфюрст Фридрих Август, Веттин Август II Сильный. Замечательная фигура. Но это уже другая сказка.
Абсолютно другая сказка. Спасибо, Наталья Ивановна Басовская. Отмечу только спасибо, из Донецкой области нам прислали, что в прошлом году в Вене был открыт памятник еще и запорожцам, которых было около 5000 в армии Яна Собеского, сражавшейся
очень хорошо
с турками. Спасибо всем большое. До свидания. Это программа «Все так». Собираемся с вами каждую субботу в 18 часов.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.